19:08 8 минут. Мы начинаем наш дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Добрый день.
Татьяна Ивановна, у вас недавно была пресс-конференция. Я немножко почитал, о чем вы рассказывали. У меня сразу же, давайте мы начнем с таких технических вопросов. У меня сразу возникли вопросы такие, может быть, не относящиеся к вашим темам. У вас 4460 обращений за 9 месяцев. У меня на столе стоит калькулятор, я люблю что-нибудь посчитать. Я посчитал. Это получается 17 обращений в день. При 8-часовом рабочем дне это 2 обращения в час. Скажите, у вас колл-центр такой мощный или что там? Как это происходит? Вы каждое-каждое обращение обрабатываете? Вы со всеми работаете или какой-то отсев существует по степени важности?
На мой взгляд, это не технический вопрос. На мой взгляд, это вопрос критерий результативности, в чем-то эффективности или неэффективности уполномоченного, потому что один из принципов работы нашего института уполномоченных – это доступность для населения. И я рассматриваю, что вот количество обратившихся – это возможность людей либо задать вопрос, а у нас достаточно много работы консультационной, либо подать жалобу. И поэтому мы разные форматы даем, разные каналы для людей, чтобы они могли обращаться. Например, в этом году впервые у нас есть возможность обратиться к нам через сайт. Это людям оказалось определенной категории граждан, пермяков, это оказалось удобным.
Это формат вопрос-ответ.
Причем, понимаете, так, во-первых, по структуре принято так, что человек пишет какую-то свою проблему, если он не... Он может просто ее обозначить и попросить, чтобы мы с ним переговорили, уточнили. Мы иногда просим его в результате этого, если это пермяк, подойти на прием. То есть иногда это просто консультация, ответ на конкретный вопрос. Например, человек пишет, вот у меня такой-то стаж муниципальной службы, могу ли я претендовать, что мне будет какая-то надбавка к пенсии. Можно просто сделать ответ, и человек будет удовлетворен. А иногда человек пишет о том, что он не получил полагающееся ему жилье как сироте, и понятно, что в этой ситуации надо разбираться по документам и прочее. Это другой формат обращений. Кроме этого, есть, на мой взгляд, очень интересный у нас вариант работы совместно со всеми библиотеками. Ну, почти со всеми. У нас на сегодня 6 муниципальных районов только не участвуют в этой программе. Мы имеем возможность проводить скайп-приемы со всеми районами. Через районные и городские библиотеки. И это, вы знаете, тоже очень удобно жителям. То есть им не обязательно ехать в Пермь. Некоторые затрудняются письменно оформить свою проблему. А тут пришел в библиотеку, и ты можешь обратиться к сотрудникам аппарата, получить либо консультацию, а если это уже, по сути, жалоба, тогда мы вместе с консультантом данной библиотеки помогаем человеку это оформить уже совершенно официально. Плюс выездные приемы и, наверное, кстати, особенно в отдаленных территориях, выездные приемы, они очень и очень важны. Люди тогда приходят, и очень часто, кстати, бывают обращения такого рода. Можно я с вами наедине встречусь?
Угу. Хотя неудивительно, практика... совершенно неудивительно. Я бываю в области, люди скрытные, потому что страшновато. Они боятся каких-то санкций, еще чего-нибудь такого, потому что там все друг друга знают. А тут приехал компетентный человек, не местный человек, не заинтересованный, конечно же, идут.
И вы знаете, я понимаю, что такая возможность тоже должна быть дана людям, потому что я точно знаю, что если проблема реально существует, и, например, она не решается, чаще всего по субъективным причинам на уровне района, то включение моих коллег по институтов других по защите прав человека и главного управления МВД по России, прокуратуры, иногда я обращаюсь и к губернатору, как человеку, человеку, должности государственной, которая координирует работу всех правоохранительных органов, и тогда вот справедливость действительно торжествует. Очень важно, что реакция на то, что, чего люди боятся, они, кстати, иногда опасаются просто за свою жизнь и безопасность. И если есть сигналы о недобросовестном отношении к себе некоторых должностных лиц, в том числе в правоохранительных органах, я сегодня отмечаю, что очень принципиально позиция краевых правоохранительных органов для того, чтобы стоять только на страже закона и естественно, защиты прав человека. Поэтому вот эти индивидуальные приемы нужны, но не менее важны другие. Когда вместе со мной, я очень благодарна им за это, присутствует прокурор района или города, глава муниципального района или поселения, тогда можно вопросы местного значения решать прямо здесь, на приеме. По каким-то причинам они не решались ранее, но мы в данном случае не вникаем в вопрос, почему. Наша задача в рамках этого приема найти варианты решения этой
проблемы. Или, может быть, просто пнуть. Это понятно, что они могут не решаться, потому что все тихо, шито-крыто. Данный прецедент — это, в общем-то, придание делу огласки. И это же уже совершенно другое дело, скажем так.
Ну
уже
да, и мы стараемся, кстати, сделать так, что по результатам любого выездного приема в местной газете, ну вот своя, как минимум, информация, иногда отчет просто вот по каждой из проблем, которая зафиксирована. А в некоторых районах я считаю необходимым возвратиться к тем вопросам, которые были на приеме, прошло некоторое время.
Это очень важно, что изменилось.
Или да. Нет. И... в каждом районе по-разному. И это зависит в том числе от тех проблем.
И, конечно же, уже никаких репрессий там не последует. Потому что это сразу же будет увязано с фактом обращения, может быть, еще с чем-то таким. Уже все равно будут решать. Наверное, так.
Вы знаете, на уровне районного реагирования и городского, конечно, об этом речь не будет. Потому что не может быть вообще. Потому что должностные лица понимают, что обращение на любой уровень — это конституционное право человека. Если кто-то недопонимает, даже в процессе приема мы эти все акценты расставляем. Но вот на уровне институциональном, когда люди приходят с жалобами на учреждение, на руководителей учреждения, к сожалению, я не всегда вижу это реагирование. И поэтому в данном случае уже вместе с учредителями, если это муниципальное учреждение, или краевыми, мы все-таки стараемся, чтобы эта норма торжествовала, чтобы людям за то, что они вышли с проблемой, которая существует у них лично в учреждении или в целом у учреждения, чтобы разбирались по сути этой проблемы, а не по поводу того, кто обратился и какой он. К сожалению, иногда так бывает. Я говорю о имеющейся жалобе, а мне в ответ: а мы знаем, кто это мог обратиться, угу. Она или он, вот такие-такие.
Пьяница, дебошир, что-нибудь в этом роде. Да.
Сама работа по сути, это главное.
Угу. У меня еще к вам один вопрос. Вы сказали, что в этом году на 16% больше обращений, чем за такой же период прошлого года. С чем это связано? Растет к вам доверие или растет количество проблем, которые без вас не могут решить?
Вы знаете, я по первой части трудно сказать, это все-таки субъективные оценки людей к должности и конкретному человеку, но я постоянно вместе со своими коллегами и с органами местного самоуправления, мы работаем над тем, чтобы возможностей обратиться у людей было больше. Вот поставили задачу отдаленные территории приблизить. На мой взгляд, сегодня, кроме выездных приемов и письменных традиционных обращений, у нас такие возможности появились. Причем для тех, кто владеет информационными технологиями, и кто не владеет, они могут использовать посредника, библиотекаря, да? То есть мы эти возможности создали, и, на мой взгляд, естественным образом количество людей должно быть больше. Но, конечно, каждый год несет еще и проблемы, которые вот либо вот их не было, и они есть. Например, в этом году мы для себя называем эту проблему пчел. Вот согласитесь, что, ну, что о чем это она говорит? Какие пчелы? Но оказалось, когда пришло одно обращение, потом второе, потом третье, причем они идут из разных территорий Пермского края, жалуются соседи на тех, кто разводит пчел, жалуются на очень серьезные вопросы безопасности. То есть просто-напросто
летают пчелы,
кусают,
бегают, дети.
Не летают, угу. А кусают. И поэтому, когда мы стали разбираться в этой ситуации, оказалось, что тут объективная причина. Потому что в прошлом году федеральные правила содержания пчел были отменены. А муниципалитеты эту эстафету пока не переняли. И вот для меня сейчас очень важно информацию с просьбой, вот по жалобам граждан, с просьбой ко всем муниципалитетам без исключения и к поселениям принять нормативные акты, которые регулировали бы нахождение хозяйства, где есть пчелы, и хозяйства, где их нет.
Но чтобы пока это было... я могу держать улей на балконе. Сейчас могу. Понятно, понятно.
Но регулирование сейчас это местное. Мы, конечно, зная запросы жителей, не имеющих пчел, мы должны принять такие нормативные документы, чтобы и те, и другие могли нормально существовать, решая свои проблемы.
Бывает интересно. Но раз уж мы перешли к частностям, опять же, с вашей пресс-конференции был создан прецедент, обратились с жалобой на нарушение культурных прав. Расскажите, мне интересно.
Я думаю, что мы на ситуацию функционирования учреждений с этой стороны не смотрели, потому что, честно говоря, и жалоб таких не было. Но вот смотрите, если Кудымкарский театр длительное время в связи с затянувшимся ремонтом не работает, люди, естественно, ставят вопрос о том, не работающие в театре, а жители ставят вопрос, а почему так долго, там не в регламентные сроки это происходит. Если там полгода не функционировал музей Пермь-36, и очень хорошо, что эта ситуация изменилась, и сегодня экскурсионная деятельность возобновлена, то люди, естественно, задавали вопрос, почему. И чаще всего там задавали те, кто организует туристический бизнес от себя, и от тех, кто хотел бы этот музей посетить. Если к нам пришло обращение коллективное, но я уверена, что это люди-любители театрального искусства, о том, что репертуарная политика театра такова, что премьеру не могут увидеть то количество жителей, которые могли бы и хотели бы это
негде
посмотреть.
Просто.
То есть становится недоступность, поскольку вот сама постановка спектакля, то, что он идет несколько дней, а потом его вообще нет в репертуаре, это у людей вызывает вопрос. То есть
нарушены
я не могу...
права на...
На доступность. То есть и мне очень важно, что ко всем, ну, особенно вот к последнему, сам коллектив театра отнесся очень внимательно. То есть они действительно поняли, что это не какие-то идеологические или иные претензии, это серьезная озабоченность тем, чтобы все, что создавалось в нашей жемчужине, чтобы оно было доступно и жителям Пермского края тоже. И они действительно взяли на себя такие обязательства посмотреть, как лучше сделать, чтобы премьерные спектакли могли быть доступны большему количеству пермяков.
Так, подождите, тогда получается, когда мы были, вы знаете, что этим летом прошла так называемая альтернативная пилорама, и нас не пустили на территорию музея Пермь-36 под предлогом того, что там санитарный день. Мы могли в то время к вам обратиться и сказать, что нарушены наши права на доступность?
В данном случае само это обращение, оно, конечно, должно рассматриваться и не приниматься просто как декларация. То есть если это плановое мероприятие, связанное с какими-то техническими вопросами, это одно. Если вдруг неожиданно что-то произошло именно в тот момент, когда собирались туда прийти жители города Перми, это другое, но опять же надо смотреть нюансы. Если там что-то прорвало, что-то обрушилось, то этот момент может...
Все это доказывается, все это прослеживается.
Да, это все рассматривается очень серьезно, потому что голословно понятно, что подобные обращения не могут быть. И, кстати, потому есть и неподтвержденные жалобы. Человеку кажется, что это так, но когда приходит информация, по сути, аргументированная, мы тогда человеку разъясняем.
Оказывается, что все нормально.
Да.
Ну, в общем-то, ожидаемо. Мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся через пару минут. Часов 22 минуты. Мы продолжаем наш дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Я напомню, у нас в гостях Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. И мы постепенно подбираемся к итогам работы за 9 месяцев. Рассматриваем прецеденты. Посмотрели статистику. На 16% больше обращений поступило за 9 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти из-за того, что увеличились технические возможности, расширились технические возможности, обращаются из области, из края и прочее. У меня такой вопрос следующий. Это, опять же, одна из ваших тем, которая поднималась на пресс-конференции. Украинцы. Беженцы с Украины. Вот понятно, те, которые сюда приглашены официально, они имеют право на то, на то, на то. И есть люди, которые без статуса беженцев, но приехали оттуда же, с тех же мест, по тем же самым причинам, но без статуса. Может быть, к знакомым, к родственникам, еще что-нибудь в этом роде. Давайте вот с первой группой. Те, что приехали сюда по приглашению, или как это называется, я не знаю. У них есть временное жилье. У них есть работа, еда, все у них есть. Кто-нибудь из них к вам пробовал обращаться, пытался из-за чего-нибудь?
Вы имеете в виду тех иностранных граждан, которые находятся в центрах временного
размещения? Да, под Горнозаводском, в Усть-Качке, и вот эти вот ребята.
Ну, в Горнозаводске их уже нет, а в тех временных центрах, что есть, мы создали свою такую проактивную, если работу. То есть мы обязательно, как только люди обустраиваются, когда штаб краевой вот создаст все условия для проживания, мы обязательно начинаем периодические выезды и консультирование граждан. То есть, как и многие другие ведомства государственные.
По собственной инициативе.
По собственной инициативе мы проводим консультации. И для того, чтобы по самым принципиальным вопросам люди могли определиться, какой для них важнее статус пребывания здесь. Мы вместе с УФМС разработали брошюрки, такие информационные, методические, очень конкретные. То есть, прибыв сюда, на что вы можете рассчитывать, каков статус, какие перспективы устройства на работу, в каком статусе. То есть, вот первый этап, мы просто насыщаем их этой информацией, а уже получив эту информацию, вы знаете, читают они ее очень внимательно.
Еще бы.
Да, и когда они уже все прочитали, и вот по этой информации возникает у них появляются вопросы, вот тогда необходимы консультации
более четкие. Как должно быть и как есть по факту.
Да, и вот вы знаете, вот особенность, наверное, нашей консультационной работы в центрах временного размещения этих людей в том, что там нет жалоб на действия должностных лиц разных ведомств, которые занимаются этой проблемой в городе.
Это, при том, что они в курсе, что должны им дать должностные лица. При этом нет жалоб. Все
нет
хорошо.
Жалоб. Вы знаете, сама атмосфера во всех центрах, ну вот за исключением был, вы знаете, там напряжение было в Теплой Горе. И получив эти сигналы, штаб достаточно быстро и оперативно вывез оттуда людей в другие центры. Это было совершенно правильное решение. То есть в данном случае жалоб на действия должностных лиц или ведомств нет. Либо не так понята информация, либо они как бы еще уточняют информацию, что можно сделать. И еще обращение по поводу того, не могли бы мы по своим каналам связаться с, там, либо с другим регионом, либо там уточняют, есть ли контакты по линии правозащитной с Украиной.
Зачем с другими регионами связываться?
Ну, если они намерены уехать в другой регион, где, например, у них есть родственники.
Сравнивают, да. Может быть, где лучше, нет?
Я думаю, что это нормальная ситуация для людей. То есть, особенно те, кто собираются оставаться здесь надолго или навсегда, я думаю, что это выбор жизненный. Поэтому они, конечно, рассматривают оставаться в этом регионе, где у них нет никаких социальных...
В этом климате,
да, и климате тоже, конечно. Социальных каких-то зацепок. Или они вспомнят своих друзей, родственников. А часто бывает, когда часть семьи, ну, не ближайшие, но, например, двоюродные, они в одном регионе, они у нас. И они, естественно, еще раз уточняют из всех источников, в том числе у нас, какой это регион, как в интернете пользуются информацией очень подробно, но еще раз удостоверяются в том, так это или не так. И, наверное, вот я хотела бы отметить, что вот работа с иностранными гражданами, приехавшими к нам с Украины, на самом деле создала очень важную модель для работы со всеми иностранцами, которые приезжают к нам сюда, не только с Украины.
Хорошо. Вот это социальное. В чем их уникальность в этом случае?
Понимаете, есть ответственность федеральных структур за работу с иностранными гражданами в разном статусе. Гастарбайтеры ли они, или были когда-то жителями большой страны Советский Союз, а теперь, выйдя на пенсию, собираются приехать нам, получить статус наш российское гражданство. То есть по разным причинам люди приезжают к нам или возвращаются к нам. И мне кажется, что вот эта работа с иностранцами, как мы говорим, а вообще с украинцами, с людьми, которые жили в Украине и приехали к нам, вот эта работа, такая технология работы со всеми иностранными гражданами совместно с управлением Федеральной миграционной службы.
Но это же хорошо. Очень, это взаимовыгодно очень, получается. Да, они получают безусловно. Свои консультации, вы получаете опыт. Давайте мы сейчас перейдем к еще одному для меня, например, я думаю, для многих важному вопросу, но прежде я хочу сказать, что вы можете с нами связаться по ICQ 404-582-017, воспользоваться тем, что Татьяна Ивановна сегодня у нас, задать ей свои вопросы. 2066-066, телефон нашего прямого эфира. У меня следующий вопрос, и мы не будем говорить о нелегальных украинцах сейчас, потому что там, в общем-то, у нас есть и таджики, и узбеки, и кого только нет нелегальных, это огромная, отдельная, я считаю, тема. Бюджетники. Ситуация с зарплатами учителей в этом году, когда у них часть зарплатного бюджета передали, по-моему, воспитателям, что-то в этом роде, и получается, что у них на оставшиеся два месяца неожиданно маленькие деньги остались на зарплату. Вот с этим вам, к вам кто-нибудь обращался? И вообще учителя, бюджетники, они часто обращаются к вам?
Бюджетники обращаются чаще, и если в первом полугодии это были проблемы, как я говорю, институционального уровня, когда что-то не решалось в конкретном учреждении, например, по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, и на местном уровне это все решалось, то вот во втором полугодии, именно сейчас, вот в сентябре еще не было, но в октябре и из сельской территории, и из города Перми ко мне пришли обращения не единичные, а коллективные, которые требуют специального анализа. Я, кстати, очень рада, что сейчас специальная комиссия создана, которая анализирует эту ситуацию именно в системе образования. Потому что люди-то говорят очень конкретную ситуацию. Вот, например, я приехала из Косинского района.
И сейчас мы сходим на новости, а потом вернемся вот к этой вот комиссии. Мне интересно. Часов 33 минуты на часах. Владимир Соколов у микрофона, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Я напомню, у нас сегодня в гостях Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. Мы подошли к вопросу о зарплате учителей. Конкретно ситуация с перераспределением бюджетных средств, в связи с которым сейчас оставшиеся месяцы этого года учителя будут получать меньше, чем они ожидали, и меньше, чем планировалось. Татьяна Ивановна, вы говорите, что создана комиссия для того, чтобы разбираться.
Да, я знаю, что в правительстве создана комиссия, которая исследует эту ситуацию. Ведь в данном случае очень важно проанализировать следующее. Важно, чтобы за один и тот же объем работы, который выполнял учитель, оплата не снижалась. Это принципиальная вещь. То есть что сегодня, по крайней мере, те люди, которые пришли ко мне с жалобой, они говорят о том, у нас ничего не изменилось. Мы в конце прошлого года так работали и сейчас работаем. Но нам реально стали выплаты меньше. И нам говорят, что уменьшен фонд оплаты труда.
Я скажу вам, знаете, что там? У них уменьшился тариф, у них, по-моему, тариф за человека.
Нормативно уменьшено. Но люди почувствовали это вот сейчас, даже не в сентябре. Первый месяц, он ведь еще только вот август были еще отпускные, а сентябрь это первый рабочий. И пошли эти обращения. Поэтому надо сейчас смотреть, сама корректировка норматива, возможно, она объективно необходима, и мотивация это может быть сказана. Но я еще раз хочу сказать о том, что сам предел вот того, насколько можно, он останавливается на уровне оплаты человека. Вот если, еще раз повторю, если объем его деятельности не изменился, а оплата за ту же самую работу стала меньше, вот этот барьер, который переступать нельзя.
Нельзя.
Да, и второй вопрос. Если фонд сократился, такие ситуации бывают из разряда форс-мажорных. Надо очень смотреть, ведь фонд оплаты труда – это фонд всех работающих. Это и административный персонал, персонал, и это учитель, который как выполнял свою нагрузку. И мы берем ситуацию, когда нагрузка не изменилась. Хотя, например, само окончание предыдущего учебного года и начало нового учебного года реально может изменять нагрузку учительскую. Ну, действительно так может быть. Поэтому вот автоматически не может переходить ситуация майская на сентябрь.
Ну, я не думаю, Татьяна Ивановна, что к вам будет обращаться тот, у кого стало меньше часов.
Нет,
ко мне зарплаты стало.
Ко мне конкретно обращались те люди, которые как раз обращались за справедливостью.
Давайте как примем телефонный звонок.
Если,
если я столько же работаю,
да, в результате
конечно.
Я
Здравствуйте, получу... как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей Юрьевич.
Алексей Юрьевич, да, одну секундочку. Все, задавайте ваш вопрос.
Да, Алексей Юрьевич, слушаем вас.
Я бы хотел вот к Татьяне Ивановне обратиться, значит. Я к вам обращался и письменно, и, как говорится, приемный президента, да. Моя семья вынуждены переселенцы.
Угу.
Наверное, может быть, вы вспомните, нашу семью сняли незаконно с очереди. И есть решение суда восстановить. Я обратился, передал исполнительные листы судебным приставам.
Да.
До сих пор, как первоначально, по первоначальному мы стояли в очереди, до сих пор нашу семью не восстановили в очереди.
А напомните, пожалуйста, территорию, где исполнение производства идет.
Оно происходило... То есть я отдавал в управление Федеральной службы судебных приставов?
Нет, я имею в виду район, город, где должны вам выделить жилье.
В Перми.
А, город Пермь.
Да.
Ну вот, знаю, что служба судебных приставов в данном случае...
Вы поняли, о ком идет речь?
Конечно, я просто эту ситуацию знаю потому, что само решение автоматически, к сожалению, сразу не исполняется в связи с нехваткой жилищного фонда.
Что за очередь, я не понял?
Нет, уже есть судебное решение о предоставлении...
Он говорит, их сняли из очереди на предоставление жилья.
Нет, решение суда подтвердило правомерность. Угу. И решение о том, что это должно быть, у них уже есть. Жалоба на то, что решение не исполняется. Вот в чем суть. И поэтому в данном случае понятно, что это компетенция судебных исполнителей, ответственность которых, в том числе даже принудить администрацию выполнить это решение суда. Поэтому уверена, что этим занимались, но если можно, учитывая, что сейчас эфир, и вы, получается, ко мне обращаетесь повторно, если можно сразу после эфира, вы мне перезвоните по телефону 217-76-70, чтобы мы с вами могли посмотреть, что последнее неделю и месяц происходит, чтобы с главным судебным приставом и администрацией Перми к этому вопросу вернуться. 217-76-70.
Я напоминаю, телефон нашего прямого эфира 2066-066, 404-582-017, номер эфирного ICQ. Звоните, да, если у вас есть какие-то вопросы, звоните, пользуйтесь случаем, вы получите или здесь прям консультацию, или, в общем-то, также договоритесь на позднее. Бюджетники. Я почему спросил, часто ли они жалуются? Потому что у меня есть знакомые бюджетники, которые многим недовольны, но они просто боятся всяких проблем потом в коллективе. У нас звонок. Здравствуйте, вас как зовут?
Добрый день, Николай, меня зовут.
Да, Николай.
У меня вопрос. Значит, приставы вообще не работают. Они говорят, нам мало платят, из области приезжают столько людей, столько обиженных. Никакой работы не проводится.
А поконкретнее давайте.
Конкретно?
Да, в чем ваш вопрос?
Год у меня женщина аварию совершила, очень серьезную. Авария несовместимая с жизнью. Говорит, у меня... Нет, двухкомнатная квартира пустует в Усть-Качке, 7-й год, пустует. Она говорит, я там живу. Все жители там говорят в подъезде, что не более 2-3 раз в год приезжает она. В общем, одна бумажная волокита. Столько бумаг.
Вы поняли, да, о чем речь?
К такого рода жалобы к нам тоже приходят.
Спасибо.
К сожалению, исполнение решения суда и, по мнению заявителей, действия неэффективные конкретного исполнителя. Особенно это касается малых там, городов, поселений, где люди действительно друг друга знают. И заявитель говорит о том, что я знаю, что у этого человека есть имущество, например, если нет денег, чтобы исполнить решение суда и жертве, что называется, выплатить или передать в другой форме. Вот люди с совершенно конкретными претензиями к конкретному исполнителю, я думаю, должны, конечно, обращаться к главному судебному приставу. Если не сработал по каким-то причинам этот канал, мы обычно подобные жалобы, выходящие на нас, рассматриваем вместе с главным судебным приставом. Но наша роль, наверное, в этом усилить, что ли, если можно так сказать, жалобу конкретного человека на то, что не исполняется решение или неправомерно откладывается решение. И такое тоже бывает. Поэтому давайте мы договоримся с вами так. Хотя я знаю, что по линии службы судебных приставов сегодня определены конкретные дни для индивидуальных приемов. Например, если есть претензия к конкретному исполнителю, то начальник отдела может это делать. Или и личные приемы главного судебного пристава. Но в том числе и мы можем быть посредниками в этом, чтобы передать эту информацию. Ну вот еще раз повторю это слово. Усилить человека в его претензиях
в конце концов, придать ему уверенности.
Да.
Уверенности в своей
Поэтому
правоте,
давайте,
как минимум.
Давайте еще раз попытаемся это сделать. Если вы... Я поняла, что вы живете не в Перми, поэтому либо сейчас, либо позже, по уже названному мне телефону, если вы хотя бы оставите свой телефон, или вас сразу соединят со специалистом, который будет заниматься этой проблемой, если вас это устроит, давайте это сейчас сделаем.
Давайте
217-76-70.
Это вы даете телефон
приемный.
Угу. У нас еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Извините, я дополню.
Ага. Хорошо.
Три материала в газете было уже по тому же вопросу. Понимаете, она закончила платно вуз уже. Она здесь ребенка в школу водит.
Ну, 7 лет это серьезно.
Не знаю. Была вам уже жалоба. Вы тоже, значит, приставам. А приставы обратно, значит. Одна отписка.
То есть вы хотите сказать, что после нашего обращения на главного судебного пристава решение не состоялось.
Одни отписки. В судебном уже тоже выигрывали все. Одна бумажная волокита. Это столько бумаги пустой, понимаете? Вот это настолько пустая работа. Вот это на контроль надо и проверить необходимо.
Спасибо, вот, спасибо вам за звонок.
Все-таки я хотела бы сказать о том, понимая, что есть долго длящееся исполнение суда. Вот, например, люди видят, что реально есть квартира, а она юридически не принадлежит этому человеку. Что тут сделаешь?
А
мы
ничего.
Все люди знают, что она там проживает или он там проживает, а юридически эта квартира ей не принадлежит. И так бы хотелось по справедливости, чтобы решилось, но по закону это сделать сегодня нельзя.
Есть бумажка с печатью?
Да, но есть еще вариант. Вот мы договорились уже с главным судебным приставом о том, что хотим или не хотим, но есть длящиеся месяцами и годами неисполнение решений. И мы договорились, что периодически, один раз в месяц, сотрудники мои и их, вот эти, как мы их называем, долгоиграющие неисполнения, рассматриваем вместе для того, чтобы понять, а что можно еще в этой ситуации сделать. Недавно это стали, не по письмам, как вы говорите, мы пишем, отвечают, что там взяли на контроль, а решение по факту не исполняется. То есть вместе пытаемся, проанализировав ситуацию, определить меры более действенные.
А есть срок давности вот по таким делам или нет?
Сейчас ведь есть даже меры, есть специальный федеральный закон, который может выплатить компенсации людям, которым в течение длительного времени, для которых не исполняется решение суда. Есть такая система компенсационных выплат через специальный официальное судебное заседание. Это практика новая, она только складывается. Но так, это такой механизм
государство
защиты.
Государство платит человеку за то, что его
то, что
служащие
плохо,
не могут исполнить свои обязанности.
За то, что плохо сработало. Это было решение в ответ на рекомендации Европейского суда по нашей стране, что должны быть компенсационные механизмы выплат жителям, гражданам России, если уже состоявшееся решение судов происходит в так называемые неразумные сроки. И в том числе, если в этом есть необходимость, есть все основания, что перспектива судебная есть, вот в данном случае консультации наши специалисты дать тоже могут.
Все понятно. Звоните, телефон вы слышали, есть сайт, есть телефон. Звоните, обращайтесь. И я не знаю, успеем ли мы еще. Мне все-таки интересно, насколько осмелели или пытаются осмелеть бюджетники те, что работают в образовании, в медицине. Потому что я знаю, что у них там все это очень тесненько. Коллективчики свои, вот эти вот маленькие в каждой школе, они могут быть недовольны многим, но они крайне редко выносят это наружу.
Вы знаете, все равно приходит, видимо, некоторый предел, и люди понимают, что надо как минимум получить информацию. Потому что ситуация с бюджетом, она действительно может одна или другая. Мы все зависим от общего бюджетного кошелька. Но чтобы даже получить информацию, люди, вот, поняв, что что-то не так, что ко мне, если приходит библиотекарь и говорит, почему же мы по-прежнему получаем около 5000, и это все про все.
Подождите. У нас, мне кажется, минимум сейчас больше.
Я про то и говорю. То есть если они в сельской библиотеке, и они, естественно, говорят о том, а как нам жить дальше? Нам надо содержать детей. И тогда встает вопрос, а почему? И по этому поводу, естественно, идет конкретная работа.
Что ж, мы заканчиваем. Я хочу сказать, что звоните. Не обязательно к вам приедут и потащат вас в суд еще куда-нибудь. Вас могут просто проконсультировать.
Да,
в любом
это
случае
важно.
Это поможет. Спасибо вам, Татьяна Ивановна. Спасибо, слушатели. Всего хорошего.
До свидания.